достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Я заранее прошу прощения за свой несколько севший голос, но я тут выходные болел, и по этой причине еще как бы не до конца оправился. Значит, у меня вопрос. Дело в том, что я столкнулся утром сегодня, просыпаясь с неким странным довольно сообщением в ленте Фейсбука, кажется, хотя я не уверен, не помню сейчас уже, Дениса Драгунского, который начал объяснять как-то сегодня, в День памяти Бориса Немцова, и там тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. А желающие могут прочитать у меня на сайте. Само по себе содержание неинтересно, но я хочу задать вопрос слушателям. Считаете ли вы, что Борис Немцов был реальным историческим деятелем, который войдет в историю России? Ответ: да, действительно исторический деятель. 8-495-134-21-35. Ответ: нет, на исторического деятеля он не тянет, а просто один из тех опарышей, которые разъедали тело России после 91 года. 8-495-134-21-36. Еще раз повторяю, Борис Немцов исторический деятель. 8-495-134-21-35. Нет, на исторического деятеля не тянет. 8-495-134-21-36. А еще раз говорю, без как бы оценки, да, без рассуждений. Кто как считает. Я под конец скажу свое мнение. Но сейчас я просто хочу узнать мнение слушателей. Теперь, собственно, главная тема, которую я хотел сегодня обсудить. Вообще, я планировал поговорить о ценностях и даже пригласить для этого человека, которому есть что сказать, но, к сожалению, он не смог приехать. У него сегодня была командировка, то есть не была, а есть. Поэтому я надеюсь, что я его приглашу в другие дни. А сейчас мы поговорим немножко о другом, об истории, об аналитике и о том, соответственно, как вообще можно и нужно делать какие-то выводы. Значит, я уже говорил много раз о том, что с моей точки зрения в Соединенных Штатах Америки в 80-е годы произошла элитная революция. Элитная в том смысле, что ключевую роль в американской элите вместо национальных элит Соединенных Штатов Америки, которые прежде всего исходили из интересов Соединенных Штатов Америки как государства, а все остальное рассматривали как инструмент для достижения этих самых интересов, к власти, ну, сейчас сказать, в элите, да, постепенно пришла группа людей, которых можно условно назвать финансистами, основной задачей, позиция которой была такая: что хорошо для финансистов, то хорошо для остального мира. Если финансистам нужно, чтобы Соединенные Штаты Америки умерли, они должны умереть. Пришла эта группа, еще раз повторяю, с администрации Клинтона, и цель ее была раздербанить остатки СССР. То есть они подозревали... Ну, в начале 80-е годы цель была ликвидировать СССР, победить-таки. А в 90-е годы раздербанить. И есть некий документ, который якобы, как бы интервью, который якобы дал президент Соединенных Штатов Америки Буш старший в 1992 году. Я сейчас зачитаю этот документ, он у меня приведен на сайте, но со своими комментариями, потому что мне кажется, что это очень принципиально. А потом раскрою еще некоторые тайны мадридского двора, которые очень хорошо показывают, что же, собственно, происходит. Итак, да, обращаю внимание, что достоверность этого интервью не доказана. Итак, господин президент, подводя итоги, можете ли вы назвать, итоги в смысле срока своего, можете ли вы назвать ваш самый главный внешнеполитический успех помимо развала СССР, и ваше самое главное поражение. Да, могу. Но вы ошибаетесь в главном. Мой наибольший успех — это победа над Саддамом Хусейном, победа над клятвопреступником, который вероломно напал на своих родных братьев. И это после всего того, что мы для него сделали. После того, как мы в него столько вложили и настолько доверились. Разгром Хусейна — мое наивысшее достижение, ибо для любого из нас самым важным остается борьба и покарание предательства. И именно развал Советского Союза — мое самое главное поражение. Боюсь, что это внешнеполитическая катастрофа, размера которого мы еще не поняли. А обращаю ваше внимание, это очень любопытное место, потому что люди, которые пришли к власти с Клинтоном, вообще не рассматривали Россию и СССР как партнеров. Я вот назвал тут людей, которые тогда в 90-е годы рулили нашей страной опарышами, но проблема не только в том, что они и по своему мироощущению были опарышами, то есть которые как бы копошились на теле государства, да, но и они и внешними силами воспринимались как опарыши. У них не было никакого авторитета на Западе. Вообще никакого. Их впускали на порог только в том случае, если бы это было нужно продемонстрировать на камеру для жителей вот этого самого умирающего государства. Итак, продолжаем дальше. Глубокое и долгое молчание в записи. Интервьюер нервно откашливается и, наконец, уже не столь уверенно продолжает. Не могли бы вы развить свою мысль? Ведь вы сами приложили столько сил для победы над СССР. Да, приложил, но для победы, а не для нашего поражения. Советский Союз имел очень важную роль для Америки. Он давно не имел военной способности победить нашу страну. Ну, собственно, никогда не имел, как и Соединенные Штаты Америки до 92-го года. Победить в военном плане было невозможно. Но мог нанести нам ущерб неприемлемый, и мы опасались его, как опасаются дикого волка или медведя. Мы приучали себя следить за запорами в нашем доме. Мы следили за своей формой. Однако сейчас, когда Союза не стало, мы, американцы, стали забывать об опасности. Наши люди жиреют и жируют. И это признаки нашего поражения. Ведь существование Союза нам всем было выгодно. А нынешняя ситуация множит политические риски с неопределенностями. И, на мой взгляд, это прямой путь к катастрофе. Я имею в виду, что я сделал все, чтобы Союз так и остался большим, голодным и немощным. Я кормил его из моей руки и к моей ласке приучивал. В нашей казне не было денег, и я оказывал Союзу гуманитарную помощь из моих личных средств. Вы хотите сказать, что вся эта гуманитарная помощь русским, все эти окорочка, это все было из моих личных средств. Русским нужны были деньги, я как мог их поддерживал. Им нужна была еда, и я приказал кормить их из моих личных средств. Были люди, которые со мной вошли в долю, но мы не потратили на это ни цента из федеральной казны. Тогда я не понимаю, зачем вы это сделали? Затем, что друг в нужде, друг навсегда. Вы плохо понимаете то, что случилось. Россия не побеждена. Напротив, она очень усилилась. И нам нужно, чтобы она была нашим другом. Именно поэтому я бесплатно кормил всех этих русских. А те, кто меня победили, имеется в виду Клинтон и компания, хотят только грабить. Русские того не забудут и когда-нибудь пришлют нам ответный счет. Я напоминаю, что и Чубайс, и Гайдар, и Немцов — это как раз те, кто помогал грабить. Я не понимаю, почему вы уверены, что Россия усилилась? Ведь она же была только что побеждена. Россия и Союз как матрешки. Они были вложены друг в друга. В реальности мы соревновались с Россией, но она была в виде со Союза. То есть на ногах у нее были огромные гири. Сейчас эти гири при распаде со Союза убраны. Россия преодолеет ее нынешние проблемы и станет гораздо более злой и могучей. Хорошо запомнит всех, кто ее нынче обидел. И я хотел бы быть таким же другом России, каким я был врагом для Советов. Ставить надо на самую лучшую лошадь. Вы хотите узнать, какие у нее были гири? Это есть в цифрах. В Союзе были две бездонные дыры, куда утекали все бюджетные профициты. Сельское хозяйство и социальная помощь. Раз нынешняя Россия может иметь прежние доходы и не тратиться на эти убыточные статьи расходов, в ближайшие годы она станет более сильной и опасной, чем СССР. Я не понимаю, почему Россия сможет урезать свои расходы на социальную помощь и сельское хозяйство? Это все в цифрах. Основные потребители сельхоздотаций в Союзе были на Украине. Уходит Украина, русские закрывают черную дыру в бюджете по дотациям для села. Основные потребители социальной помощи находились в Средней Азии и в Закавказье. Раз нет Союза, то Россия основной добытчик в союзный бюджет прекращает дотировать многодетные мусульманские республики. А дальше арифметика. Украина, Средняя Азия и Закавказья оказываются с союзными дефицитами и погружаются в пучины отчаяния. Россия оказывается с союзными профицитами, и ее казна оказывается больше и мощнее советской. А потом она с триумфом вернется, и нам все припомнят. А у нашей экономики уже граничное состояние нулевой прибыли. Иными словами, господин президент, вы считаете, что потеря Украины благо для русских. Но вот бывший советник по национальной безопасности, выпро Бжезинского, деревенский дурачок Джимми в политике не мог отличить яблоко от коровьей лепешки. И поэтому слушал идиотов и клоунов. Я добровольно ушел с поста директора ЦРУ, чтобы имя мое к этому балагану не имело потом отношения. Бжезинский писал, что без Украины Россия никогда не станет империей. Так оно и было в те времена. Но это правило 20 века. Мы будем жить в 21-м. Знаете, зачем русским была нужна Украина? Затем, что там прирост населения выше, чем в самой России. Русским в прошлых войнах нужны были украинцы, чтобы было кого бросать с гранатами под немецкие танки. И только. Но как только у них появилось ядерное оружие и ракеты, смысл содержания такого количества голодных ртов стал отрицательным. Русским проще повысить уровень жизни своего русского населения, чтобы украинцы на них работали так же, как у нас, и на нас работают мексиканцы. Все равно воевать с винтовкой и гранатами в современной войне не придется. И стало быть, становится не нужна им военная присяга украинцев. Соперник мой, Клинтон, обещает стимулировать экономику. Это означает то, что мы влезем в долги. А у нас экономика в состоянии, когда мы больше не можем позволить себе заимствование. Это значит, что бюджет будет у нас отрицательным. И со временем мы станем ноги и боссы. А русские богаты и могущественны. И ради дружбы с сильными и могущественными мои бесплатные окорочка в миг, когда им нечего кушать, принесут огромные дивиденды. А принесли бы еще больше, если бы я мог удержать от грабежа стаю наших вечно голодных гиен и шакалов. Ах, если бы удалось удержать Союз от распада, если бы он привык к нашей доброй руке и стал со временем ручным, как комнатная собачка. Но уже ничего нельзя сделать. Все эти шакалы сами решают свою судьбу. Я знаю русских, они ничего не простят и ничего не забудут. Шакалы — это прежде всего ФРС, основанные 5 частными банками, принадлежащие сионским мировым скитальцам. Именно они привели к власти не просто своих ставленников в России, они, презрев свою традиционную закулисность, напрямую возглавили руководство России, пытаясь уничтожить ее как государство, уготовив ее народам судьбу тотального вырождения. То, что они не смогли сделать с Россией в 1917 году, они сделали с США, сумев провести своих людей в Сенат и Конгресс страны, создав в 13-м году ФРС. Ну, и дальше там еще некоторые рассуждения, которые, может быть, и не очень интересны, хотя про них еще тоже можно кое-что сказать. Но в любом случае это можно прочитать у меня на сайте Хазин.ру. Но я, еще раз повторю, я не знал, насколько этот материал адекватен. Если он соответствует реальности, то это рассуждение очень грамотного американского патриота, который понимает, что к власти в США пришли представители совершенно другой партии, финансовой, которые к США относятся примерно так же, как и к России. То есть это поле для кормления, а вовсе не как бы что-то самоценное. И точно так же, как я являюсь российским патриотом, а Буш является американским патриотом, эти люди являются патриотами только денег. Но доказательств того, что этот документ является реальным, у меня не было. Я задал вопрос всем своим читателям, могут ли они хоть как-то эту ситуацию прояснить. И вот что мне написали. Да, мне было интересно узнать, и я искал точно так же, как и другие, выяснив что. А, вне зависимости от того, аутентичен текст или конспирология, он, безусловно, не придуман ни в России, ни где угодно еще, но появился в Соединенных Штатах Америки. Б, загадка этого текста всерьез обсуждается американцами много лет, минимум с 2003 года, разыскивающими первоисточник. Текст июньского 92 года разговора у камина Джорджа Буша и знаменитой Сары Ньюкоп Маклендон, одной из долгожительниц, стаж более полувека журналистского пула Белого дома, с которой папа Буш близко дружил. В. Проспект интервью, вернее, не интервью, а записи свободной беседы, еще не прошедшей утверждения, был опубликован в ее информационном бюллетене 7 июня 1992 года. Однако, вопреки практике, само интервью полностью напечатано не было. Вместо этого автор 16 июня передала оригинал в дар библиотеке университета в Миссури, где он был архивирован в фонде Маклендон. S2579, инвентарный номер 5185. Г. Поскольку сам фонд считается закрытым, библиотека подготовила реферат интервью, якобы тот самый текст, о котором идет речь, разместив его на платном сайте The State Historical Society of Missouri, инвентарный номер 2579. Но вопрос уже, когда ей будет дано разрешение на публикацию полного текста, Маклендон неизменно отвечала либо no comment, либо что это зависит от решения мистера Буша. Д. Однако сразу после смерти журналистки 8 января 2003 года в сайте SHSM исчез и сам реферат, и даже страничка индекса с его описанием, что крайне возмутило американцев, интересовавшихся этим и другим документами фонда, но не успевших с ним ознакомиться. Вот это история. А можно, конечно, по этому поводу устраивать разные конспирологические рассуждения, но с точки зрения той ситуации, которую я описываю, а вот изменений в американских элитах, эта история очень показательна. Главное, что волновало финансистов, которые, как я уже говорил, в 80-е годы начали захватывать американскую элиту, а с 92-го года, когда Клинтон выиграл президентские выборы, которые захватили ее и которые контролируют ее, ну, в общем, контролируют до сих пор. Хотя похоже, что именно сейчас американские патриоты засуетились и начали выдвигать собственных кандидатов в президенты. А главная задача финансиста была доказать американской общественности, что они тоже американские патриоты. Точно так же, как наши либерасты, про которых вы слышали, что говорил Буш, а тоже изображают из себя российских патриотов, при этом продолжая ликвидировать систему образования, систему здравоохранения, а оборонку, значит, все, что движется и шевелится. Собственно, опарыши, они и есть опарыши, они до голой кости сжирают все. Так вот, именно по этой причине интервью вот такого типа, которые вскрывают информацию и смысл тех действий, которые происходят в верхних элитах Соединенных Штатов Америки, именно по этой причине от такого рода интервью и пытаются максимальным образом замаскировать. Я возвращаюсь к нашему вопросу, который, мне кажется, принципиальным в свете за того, что происходит, звучит он следующим образом. Считаете ли вы Бориса Ефимовича Немцова историческим персонажем для России, то есть человеком, который войдет в учебники? Или же вы считаете, что он фигура проходная и не очень интересная? Да, а в 8-495-134-27-35, да, историческая фигура. Или нет, не историческая. 8-495-134-21-36. Значит, на этом я сегодня заканчиваю, как это Шахерезада закончила дозволенные речи. А я лучше буду отвечать на вопросы, потому что все-таки я себя еще не очень хорошо чувствую. Здравствуйте, слушаю вас. А надо надеть.
Здравия желаю, Сергей Борисович из Москвы, Тревожный.
Да, здравствуйте.
Михаил Леонидович, скажите, пожалуйста, а вот что вы знаете по поводу Бориса Немцова? Почему-то скрывает и умалчивает, что родная тетя Бориса Ефимовича Немцова — это Наина Иосифовна Дерина Ельцина, вдова Ельцина. Почему-то этот вопрос всегда тщательно уходит от обсуждения этого вопроса. То есть у Немцова была покровительница.
Знаете, мне по этому поводу ничего не известно. И как-то меня это на самом деле очень мало интересовало. Понимаете, Немцов, ну да, ему действительно в Москве покровительствовали, то есть его так называемая успешность, его губернаторство во многом именно с этим связано. А в Москве он появился достаточно неожиданно. А дело в том, что его никто не собирался вытаскивать в Москву, но когда Чубайс начал захватывать власть, он-то хотел стать премьером в 97-м году, но Ельцин испугался, и он очень не хотел ни снимать Лившица с поста министра финансов, ни, соответственно, давать Чубайсу монополию. И именно по этой причине Чубайс придумал идею с Немцовым, потому что, с одной стороны, Немцов для Ельцина был как бы фигурой, а с другой стороны, сам Чубайс Немцова не боялся ровно в силу его, ну, в общем, такой несерьезности. Я хорошо знаю, как Немцов работал. Работал он очень слабо. То есть он слабый был чиновник. Ну, он такой совершенно классический, не самый глупый научный сотрудник, который практически по любой экономической теме способен сказать несколько фраз. Но как только дело доходило до как бы глубокого содержания, он начинал плавать. В административных вопросах он плавал сильно. Я не могу сказать, что он был как бы криптоман, как многие, да, из тех, кто. Но, в общем, есть целая куча деяний, которые он совершил, которые иначе как коррупционно ориентированными назвать нельзя. Я уже не буду влезать в детали. Вы поймите, я видел все документы, которые готовила как бы группа Немцова, как они проходили, как они шли там через президента, поэтому мне много что есть сказать, но это не подтверждено никакими доказательствами. То есть это надо поднимать все архивы и внимательно смотреть. Поэтому я просто в данном случае высказываю свое мнение. Я совершенно не считаю, что он хоть чем-то выбивается из ряда довольно большого количества, в общем, не очень интересных людей. Ну и что самое главное, он был человек очень тщеславный, очень хотел быть все время на виду, и именно поэтому он стал жертвой провокации. То есть он в некотором смысле сам набивался на то, чтобы стать жертвой. То есть в этом смысле он во многом сам виноват в своей судьбе. Вот, собственно, все, что здесь можно сказать. Сейчас небольшой перерыв на новости, а потом продолжим.
Экономика. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Я тут с большим интересом читаю сообщения с сайта, которые уже все больше и больше напоминают ленту «Эхо Москвы», что значит, действительно, видимо, опять на больное место наехал у наших либерастов. Напоминаю вопрос по голосованию. Является ли Немцов исторической фигурой для России? Телефон 8-495-134-27-35. Или же он является фигурой проходной и, в общем, достаточно быстро его забудут? 8-495-134-21-36. А мы продолжаем отвечать на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, я слушаю.
Добрый день. Уважаемый Михаил, у меня к вам вопрос. Вот слышал, что в конце прошлого года, что правительство собиралось в этом году напечатать 2 триллиона рублей. Значит, ну, как бы ничем не обоснованных. Ну, как говорили, что это не повредит ни на инфляцию, ни на что. Это правда? Или все-таки это с каким-то боком скажется?
Вы знаете, этот вопрос сложный. Потому что я, на самом деле, не знаю, что они хотят, что они делают. И более того, я очень сильно подозреваю, что предсказать их последствия абсолютно... Предсказать их действия абсолютно невозможно. Поэтому я уж тут промолчу. Пока я 2 триллионов брошенных в экономику не вижу. Приведут они к инфляции или нет, это как вбрасывать. Если правильно вбросить, не приведут. Вопрос в том, способны ли эти люди что-то сделать правильно. Вот тут я сомневаюсь. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Радио выключите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Слушаю.
Игорь, Москва. Насчет Немцова я хочу сказать, что он вместе с Ельцином так разваливался в 90-е годы. Вот. Так что я к нему отношусь отрицательно.
А вопрос какой?
Вопрос, а вот скажите, а Путин почему не может распустить правительство?
Этот вопрос мы уже обсуждали столько раз. Ну хорошо, попробую объяснить еще раз. Значит, а в Соединенных Штатах Америки в мире руководит, как бы контролирует ситуацию мировая финансовая элита, которая в 92-м году, как вам вот Буш объяснял, поставила у нас некоторую группу, которая, собственно, у власти и находится. Эта же группа в 99-2000 годах назначила президентом Путина для того, чтобы он увеличил стабильность, потому что даже она, даже с поддержкой Соединенных Штатов Америки, боялась взрыва в России. Путин стабильность установил, для этого он включил в элиту часть силовиков и обнаружил, что есть некий очень мощный внутренний конфликт, которым что-то нужно делать. Но убрать команду финансистов, при том, что финансисты руководят и Соединенными Штатами Америки, и, в общем, миром, достаточно сложно. Потому что это значит объявлять войну. Именно поэтому я столько внимания уделяю Трампу и всем остальным событиям, которые сегодня происходят, потому что они показывают, что финансисты постепенно теряют власть. Ну, прежде всего потому, что у них не хватает ресурсов на то, чтобы поддерживать ту систему, которую они, собственно, создавали и про которую они всем обещали, что она будет работать вечно. Так вот, если происходит смена президента в Соединенных Штатах Америки на представителя вот этой вот национальной условной группировки, которых я там называю в своих текстах изоляционистами, то в этом случае ситуация может разительно измениться. Так что будем смотреть. Собственно говоря, мне кажется, что это главная интрига сегодняшней России. Если Трамп или кто-то аналогичный становится президентом США, то держать у власти гайдаровскую команду становится невозможным. И вот в этот момент Путин должен принять какие-то решения. Но вопрос в том, а кто альтернатива? Кстати, именно по этой причине вся эта либеральная команда так агрессивно уничтожает любую альтернативную экономическую мысль. Здравствуйте, слушаю.
Алло.
Я слушаю.
Алло, здравствуйте. Считаете ли вы, что правители мировые, наш в том числе, измельчал, и что он не способен созвать стадион и всех порешить, либо отравить?
Я не очень понимаю, что значит мировой правитель. Это несерьезно, да, человека нету, как и нету организации. Элита – это достаточно большая группа лиц, которые стали, которые как бы свой статус получили в результате очень сложных и как бы личных действий и исторических процессов. Я уже говорил о том, что мы написали книжку о том, как это все устроено. Книжка выйдет к концу марта. Называется она «Лестница в небо», так что желающие могу предложить там через месяц почитать. Но я думаю, что еще раньше выйдет предварительные заказы, и можно будет там оценить, о чем книжка. Но я повторять эту книжку здесь сейчас не буду. Это все-таки слишком долго. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот газета «Слова и дела», бывшая «Дуэль», написала, что в лице Немцова страна потеряла великого физика. И в то же время он сам рассказывал, как за четвертак в советское время носил женские туалеты студенткам ответы на экзамены. Как ваше мнение вот на эту личность?
Вы знаете, во-первых, я уже про Немцова сказал. Во-вторых, насчет великий физик, ну, я прошу прощения, я видел великих физиков, по-настоящему великих. И по этой причине я все-таки, ну, это не то, да. Боря Немцов классический совершенно образчик, ну, скажем так, из него бы получился бы средний доктор наук. Средний, не яркий. Вот. Но я таких людей в своей среде видел десятки. При этом нужно понимать, что я как бы научную общественность российскую, но я видел какой-то срез, да, по большей части математиков, чуть меньше физиков, там, биологов, химиков. Вот. Но их там, ну хорошо, их было там 200 из многих там, десятков тысяч. И по этой причине я могу вам сказать, что это, в общем, обсуждать это бессмысленно, да, он... А что касается чиновника, ну, он, да, на фоне той, в общем, достаточно серой номенклатурной массы, которая была в 80-е годы, он, конечно, смотрелся, но я много знаю вот таких интеллигентов, которые умеют трепать языком и не умеют работать. И, в общем, ничего плохого в этом нет, да, может быть, ему просто не нужно было идти в чиновники и в политике. Но еще раз повторяю, очень важным его качеством было тщеславие. Он очень хотел быть на виду. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Галина, Москва.
Да, я слушаю.
Почему мы Немцова не можем оставить в покое, если, в принципе, это незначительная личность? Почему он до сих пор актуален? Значит, это о чем-то говорит?
Нет. Вы знаете, а вообще говоря, я-то про него не вспоминал. Его вспомнили его друзья, которые устроили абсолютную вакханалию. Я же вам объяснил, да, что у меня, собственно, Немцов всплыл по банальной причине, потому что я наткнулся на вот это вот сообщение Дениса Драгунского. А я отвечу, почему я на него отреагировал. Дело в том, что там у него было написано по поводу того, что вы все вешаете на Немцова замерзших ветеранов, если не память не изменяет. Какой он к этому имеет отношение? А буквально за несколько дней до этого абсолютно аналогичный драгунскому человек Максимов в передаче «Наблюдатель» мне говорил, как вы можете что-то говорить хорошее о Сталине, когда в период его правления расстреливали невинных людей. А я совершенно резонно спрашиваю, а, собственно, Сталин, что ли, расстреливал? Он говорил, конечно, Сталин был начальником, поэтому он отвечал за все, что происходит в стране. Вот человек Немцов, отвечая, был министром топлива и энергетики и отвечал за реформу ЖКХ и естественных монополий. Все то, что сегодня происходит, это во многом результат его деятельности. Ну, точнее сказать, не его деятельности в том смысле, что не он это придумал, а но люди, которых он тогда насобирал, они вот... Вот это вот результат их жизнедеятельности. Сам Немцов уже к этому давно никакого отношения не имел. Но Немцов работал в команде единомышленников. И по этой причине он носил, он нес ответственность за стариков, которые умерли от холода в своих квартирах. А Сталин действовал в состоянии жесткой политической борьбы со своими противниками. И дело здесь не в том, что и та, и другая точка зрения у нее есть свои, как бы сильные и слабые стороны. Но нельзя одновременно делать и то, Рабинович, или крестик снимите, или трусы наденьте. Если вы, господа либералы, поддерживаетесь с линией Максимова, то тогда вы должны ругать Немцова за то, что при нем старики в своих квартирах умирали от холода зимой. А если вы придерживаетесь линии Драгунского, то не трогайте Сталина. Выбирайте. Вот в чем все дело. А что касается Немцова, еще раз повторяю, я про него вспомнил только потому, что тут началась такая вакханалия. Шествие там, еще что-то. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Я хотел бы вас спросить, вот, ну, вот в 90-е годы была вот шоковая терапия, то есть всех людей сделали нищими. Ну вот, а вот в странах содружества я слышал, что людей не разоряли до такой степени, как это сделали с нашими людьми. Спасибо.
Ну, это вопрос спорный, да, потому что уровень нищеты в странах Восточной Европы очень сильно вырос. Они очень обеднели. Но им очень много лапши на уши повесили. Но одно я могу сказать точно. Самосожжений по причине невозможности кормить свою семью в Болгарии, например, до 91 года не было. После 91 года было достаточно много случаев. На самом деле жизненный уровень населения сильно упал. Он чуть-чуть вырос в 2000-е, в период бешеной накачки деньгами, но сейчас он снова падает катастрофически. С этим ничего нельзя сделать. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович.
Да?
Виктор Михайлович приветствует.
Слушаю вас.
Как вы относитесь к тому, что Путин обозначил национальную идею патриотизмом? Ведь это... не совсем корректно. Идеей может быть построение общества, по моему мнению, справедливого. А патриотизм – это только средство достижения этой цели.
Ну, я не согласен, да, потому что патриотизм – это вещь серьезная, но тут есть тонкость. Во-первых, он не сказал, что такое патриотизм. Потому что, я вам говорю, все вот эти вот ребята, да, все, там, Чубайсы и прочие, будут сейчас вопить, что они любят свою страну и хотят, чтобы она была такой же счастливой и цивилизованной, как Соединенные Штаты Америки. И поэтому они делают то, что они делают. Вот, при этом они, кто врет, а кто сам себя обманывает, но от этого легче не становится. Дело в том, тут есть еще одна проблема. Патриотизм не операционализируем. То есть, понимаете, если бы была бы четкая линия, да, мы патриоты, поэтому мы считаем, что должно быть то-то, то-то и то-то. Там жизненный уровень населения должен расти, авторитет страны должен расти, экономика должна расти туда, сюда. И, соответственно, дальше там то-то, 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 то-то. Мы же сегодня... видим, да, что экономика падает. Авторитет, кстати, растет. Но растет очень интересно. Дело в том, что в мире растет не авторитет России современной с ее либеральными заморочками, а растет образ во многом уже, ну, такой виртуальный СССР. То есть нам говорят: ребята, вспомните, вы были... Вы вынесли идею. Вот давайте мы вернемся к этой идее, кто как не вы. И это нам сейчас все время говорят. И, видимо, к этой идее вернуться придется, хотя нынешние либералы, находящиеся у власти, их это очень сильно расстраивает. Здравствуйте, слушаю вас. Радио выключите, алло. Пожалуйста. Да.
Здравствуйте, Михаил, меня зовут Виктор. Скажите, пожалуйста, вот у меня простой вопрос. А вот Иран во время санкций газифицировал всю свою страну. Вот у меня дача, она буквально 4 километра от Твери. Огромные участки, инвалиды войны, участников войны. У нас газа до сих пор нет. А подключиться не к чему. Просто у меня такой вопрос. А что государству, мои деньги не нужны? Ведь если мне проведут газ, я буду платить. Потом, вот сейчас ввелись дополнительный вот акциз на топливо. Вот Зиновьев утверждает то, что Китай у нас перестанет покупать нефть по той причине, то, что они переходят на газ-бензин. Поэтому им наша нефть не нужна. Почему мы не переводим страну на газ-нефть? Это же гораздо дешевле. Ведь будут дороги, будут новые страны.
Гаради, ну что вы мне объясняете? Я это все прекрасно понимаю, спросите у «Газпрома». Я не руковожу «Газпромом». Я не руковожу Министерством топлива, или как он там называется сейчас, Министерство энергетики. Я не знаю. Теоретически, когда Немцов был министром топлива и энергетики, вице-премьером, он должен был принять программу газификации и заставить «Газпром» это делать. Ну, что-то он заставлял «Газпром» делать, это правда. Там была схватка отчаянная между ними. Но я совершенно не могу сказать, что есть какие-то выдающиеся результаты. Не берусь вам сказать. Но то, что нынешнее правительство в этом не заинтересовано. Ведь, ну что вы, ну как это? Развивать что-то внутри страны, инфраструктуру. Вы что? Ну, либо это должно стоить запредельные деньги. То есть, пожалуйста, говорят, платите по полной программе. Я просто знаю в нашем поселке, сколько стоило подключиться к уже проведенным газовым трубам. $1000, $3000, $7000, $15000. Так больше, 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 больше. Все уже лежит в земле, да? Сама работа, не знаю, 2 часа, 3. Ну, канаву надо выкопать, трубу купить. И все. Нет, не хотят. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Михаил. Хотел такой вопрос вам задать. Вам не кажется, что та элита, которая уже накопила миллиарды, она не заинтересована ни в каком развитии страны? Им это не интересно. Они могут только увеличивать потребность естественных монополий и драть шкурку последнего оставшегося населения. Потому что средний класс, который сам сейчас развивался и сам создавал свой бизнес, он хочет развития. Но верхний класс финансовый, он абсолютно в этом не заинтересован. И если мы его не уберем, то получится очень плохо для государства.
Ну, вам же сказал все, Буш-старший, я процитировал, что сейчас придут к власти финансисты. Но я их назвал опарышами, а, соответственно, Буш их назвал паразитами еще кем-то там. Говорит, что, как они сейчас Россию раздербанят, и Россия не простит. И Буша-то что волнует? Что поскольку на тот момент эти финансисты действовали через США, то не простит Россия именно США. Но такая же ситуация сегодня в Соединенных Штатах Америки. Я уже объяснял это там много-много раз. Средняя зарплата в США сегодня на уровне 1958 года. Американские граждане живут за счет кредитов, которые им пока финансисты выдают. Как только деньги закончатся, Америка попадает в тотальную нищету. И что с этим делать? То есть в этом смысле все плохо, да? Но надо как-то бороться с этим, да? Еще Маркс писал о том, что если капиталу дать свободу, он задушит всех. Потому что у него нету ценностей. Вот я поэтому и хотел сегодня поговорить о ценностях. И почему, соответственно, либеральная линия, она как раз отрицает любые ценности. Потому что там есть только одна ценность. Все мое-мое, и твое тоже мое. Все наше, потому что мы финансисты. Вот такая штука. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я не сначала слушаю передачу, но такой вопрос у меня. Все-таки инфляция будет разгонна? Потому что, как я знаю, люди перекредитованы, очень жутко все.
Вы знаете, вопрос сложный. Я не знаю, что будет у нас с инфляцией, потому что я не могу предсказать политику наших денежных властей. У меня не получается. А, значит, я напоминаю последний раз наш вопрос. Является ли Борис Немцов исторической фигурой? 8-495-134-27-35. Или же он фигура проходная и как бы и довольно быстро забудется? 8-495-134-21-36. Продолжаем отвечать на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Роман, Москва. У меня такой национальный экономический вопрос. Не кажется ли, не видите ли вы взаимосвязь между национальностью и успехом в стране? Вот вы сейчас перечисляли фамилии, и вот друзья Путина там далее. Среди них все как на подбор, да? Среди них нет практически ни одного русского. Мне кажется, вот где люди данной национальности, там страна обречена, потому что это просто паразиты.
Ну, вы знаете, это такая тема крайне опасная, потому что любая попытка объяснить, что какая-то национальность хуже другой, неминуемо кончается очень плохо. При этом есть локальные объяснения. Ну, например, в Иране азербайджанцев 20%, но они составляют 50% элиты иранской. Нынешний Рахбар, аятолла, глава Хаминеи, он азербайджанец. И, в общем, и таких историй много. То есть бывают, что некоторые локальные национальные группировки в силу каких-то исторических обстоятельств резко рвутся. Кроме того, известно, что диаспоры сильно более сплоченные, и поэтому очень часто они очень активно продвигают своих представителей. Но любая попытка на эту тему рассуждать, она очень опасна. Хотя, с другой стороны, у меня была замечательная дискуссия лет, наверное, 10 тому назад. Есть такая дама, защищающая очень сильно права евреев, Алла Ефремовна Гербер, которая мне в очередной раз начала объяснять, что «Миша, вот у нас тут евреев притесняют». Я говорю: «Алла Ефремовна, есть одна проблема. Вы, пожалуйста, вслух про это не говорите до тех пор, пока вы не объясните, почему из всех олигархов первого звена был всего один нееврей, Виноградов, и того довольно быстро истребили». «Ну что ты», сказала, «ну как же, есть же Потанин, есть же Прохоров». Потом она сделала длинную паузу, сказала: «Нет, конечно, Потанин и Прохоров тут не подходят». Я говорю: «Алла Ефремовна, ну почему, да, вот одни сплошные евреи». Сначала она как бы ответила мне пропаганде: «Миша, но евреи же, они такие умные». Я говорю: «Алла Ефремовна, не пойдет, вслух об этом говорить нельзя. Причину ищите, да, вот пока вы эту причину не найдете, сами ваши выступления на эту тему будут создавать евреям в нашей стране серьезные проблемы». А я со своей стороны могу сказать, да, что современное еврейство мировое состоит, по крайней мере, из трех группировок, которые между собой довольно сильно ругаются и выступают за разные силы вот в рамках того раскола мира, о котором я говорил. И часть из них, а именно финансовая, в общем, скорее всего, понесет довольно сильный урон в ближайшие годы. Но, еще раз повторю, это не повод для того, чтобы ругать людей по национальной почве. Во всяком случае, я к этому отношусь крайне негативно. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Святослав. Я хочу возвратиться к США. Там ведь по опросам института Гэллопа, в случае, если бы сегодня провели выборы, то Сандерс бил бы Трампа на 10%, поэтому вы зря уповаете на Трампа.
А вы знаете, в чем дело? Я же говорил, да, или Трамп, или кто-то еще. Сандерс и Трамп в этом смысле оба изоляционисты. Именно по этой причине аппарат Демократической партии, который полностью контролируется финансистами, не допустит. Чтобы Сандерс выиграл у Клинтон. Хотя Обама открыто сказал, что он поддерживает Сандерса, а не Клинтон. А если в финал выйдут Сандерс и Трамп, то абсолютно все равно, кто из них победит с точки зрения системно-стратегической. Они оба изоляционисты, и в этом смысле они будут с финансистами бороться. Значит, у нас осталось не так много времени, полторы минуты, даже меньше. И поэтому я возвращаюсь к нашему опросу. Я его останавливаю. Значит, у нас получился примерно такая же пропорция. Кстати, голосовало довольно много народу, больше, чем в среднем. Такая же пропорция, как в прошлый раз, когда голосовали о том, можно ли поливать грязью исторические персоны из нашей истории. 82 человека считают, что Немцов, безусловно, не является исторической фигурой, и поэтому всю ту каналию, которую устроили либералы, это такая вот популистско-локальная история, связанная с чисто политическими разборками. Ну, а 18% все-таки считает его личностью исторической. Тут я ничего сказать не могу. Мне это представляется неправильным, но это, еще раз повторю, мое сугубо личное мнение. На этом наше время истекло. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.